Мы прочитаем первое послание апостола Иоанна из 3 главы, с 1 стиха. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает, что он не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Аминь». Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Удивительно, что любовь часто не замечают, потому что когда ты получаешь что-то доброе, и тебя делают благое, всегда воспринимается, как это так должно быть, и это нормально, и хорошо. А когда что-то плохое, это сразу все запоминается, и как бы пытается найти причины и чаще всего отвечать на это. Но если мы посмотрим историю человечества, взять книги и исследовать историю человечества какой-то страны, можно заметить, что 90% этой истории написано о войнах. Это история войн. То есть история помнит, люди помнят злодейство, люди помнят что-то плохое. А вот изобретение, так, что-то было изобретено, что-то так, удивительно, очень трудно найти информацию. Однажды я был удивлен, что открытие парового двигателя было до нашей эры. Потом его не нужно было, и как-то вот так забылось. Также вот есть, в раскопках находят специальные глиняные кувшины, в котором есть закрытый кувшин, а там электрод. Что-то можно туда залить. Проволока. Это батарейка. И это найдено было до нашей эры, до Рождества Христовой. Оказывается, электричество открыли. И не только открыли, алюминий только электричество, электролизом получается. И алюминиевые монеты были. Но вот эти открытия, найти, кто это сделал, как это сделал, очень сложно. Очень мало информации. А сколько войн проходили, так, Александр Македонский и так далее, и другие, мы знаем, в принципе, 90% запоминается плохое. А вот любовь не замечается. И удивительно, Иоанн призывает христиан обратить внимание на любовь. И в семье чаще всего также происходит отношение внутри семьи, когда любят друг друга, люди привыкают к этому, что вот так надо, это естественно. А как по-другому? А вот как только что-то неприятность, это сразу становится заметным. Да, очень хорошим можно сделать образное сравнение. Если белая рубашка так, маленькое пятно, сразу будет заметно. А вот в черном костюме, сколько бы этих пятен не было, незаметно это будет. Потому что то темное и то темное, а на белом видно. То есть на большом добре небольшая неприятность сразу замечается. Вот Иоанн хочет говорить нам, очень большая любовь. Невероятно огромная, невероятно непостижимая любовь Божия оказалась нам, направлена нам и дал нам любовь. Кто дал? Отец. Отец Небесный. Очень важно, чтобы мы ощущали это, что отношение Бога и человека Библия открывает как отношение отца и сына, отца и своего чада. Удивительно, что в школе один подросток как-то начали мы с ней беседовать на этой неделе. И она просто спрашивает, так, как вот, чем отличается Ну, Бог есть, да, и так далее. А говорю, о каком Боге мы говорим? Есть разные боги, есть разные божества, разных религий. И почему-то мы остановились на Боге, который описан в Библии. Говорю, а, ну, по этому Богу можно сказать, что Он есть любовь. И Он пытается относиться к человеку как к своему дитя, как любящий отец. И для нее было это откровение. Ну, потом подумаешь, Библия, христианство. Ну, есть и другие религии. Вот там тоже есть Бог, так? Но я объяснил ей, что нигде вот такое отношение не открывается. Ни один из их божеств ни себя не объявляет, как отец. Есть Бог, да, даже в некоторых религиях, творец неба, земли, да. Есть религии, где Бог создал из золотого яйца половину неба, поделил половину землю, создал. Потом он просто стал на стороне и смотрит, что будет людьми. Но ни один себе не объявил, что я твой отец. Ни один не оказал, что я настолько люблю тебя, что отдам своего сына единородного. Ни один из этих божеств не открывает себя. И вот Иоанн говорит, обратите внимание, мы живем вокруг, рядом с нами очень много язычников. И большинство, уже многие христиане пришли из язычников, стали христианами. Иоанн позже писал, посмотрев на эту вот ситуацию, христиан, как развивается христианство, как развивается, куда идет христианская церковь, и это соборное послание, это послание всем верующим во всей империи Римской, во всех концах, от всех народов, во всех городах, разных местах он пишет соборное письмо. То есть соборному христианству, всему, общее письмо для всех. И он всем говорит, вы посмотрите, нигде такого нет. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это надо еще сопоставить тем, что это был рабовладельческий строй. И очень много были рабы. Так как отношение к рабам? Это не как к человеку. Можно было продать. Можно было купить, можно было убить, можно было избить, можно было отправить на работу, а можно было по-человечески относиться. Это зависело от хозяина, назывался хозяин. А раб – это уже не личность, не человек, не свободный. Удивительно во всем этом, а есть сын, в доме есть раб, а есть сын. Раб – это вот должен слушать, что ему скажут, не подчиниться – розги, не подчиниться наказанию, а он может и смертной казни. Нет своей воли, нет человеческого достоинства, нет человеческой свободы. А вот сын в этом доме, что он наследник, вот он сравнивает, что мы стали для Бога не наемники, не рабы какие-то вот безвольные, лишены человеческого достоинства, а мы стали сыновьями для Бога. Он нас искупил и сделал сыновьями. А как это же произошло? И он говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божии. Это очень радостное сообщение. И мы друг другу сейчас мы говорим, возлюбленные, мы дети Божии. Мы вот сюда пришли, мы дети Божии. Это как большая радость. И вот сегодня было сказано о единстве, так? Если каждый из нас... Это еще одно дополнение, как стремиться к единству. Если каждый из нас осознает, что вот рядом Дитё Божие, такое же, как я, и мы стремимся к Богу, и мы стремимся ко Христу, так? Тогда во Христе, если я хочу быть как Христос, другой хочет быть как Христос, так? Тогда все мы уподобляемся Христу, и разногласия будут исчезать. Это не значит, что мы потеряем свой индивидуализм. Это не значит, что мы растворимся, все станем одинаковыми кирпичиками, не отличаются друг от друга. Нет. А Дух в нас будет Дух Христовый. И так дальше апостол Иоанн говорит, но еще не открылось, что будем. И действительно сказано, что воскреснем. Сказано, воскреснем, сказано, что мы будем там. Сказано, Иисус объяснил, что там не женится, замуж не выходит. Как это будет? А как вы можете узнать меня не в качестве мужчины? А как я могу узнать свою жену не качество, как женщины? Но как это произойдет, что мы друг друга будем узнавать, все будут узнавать друг друга, так? О каком возрасте? У меня дедушка, так? Прадедушка меня не видел. Дедушка меня видел мальчиком. А я сейчас уже пожилой. А те, которые меня сейчас знают, так, со мной живут. А я помню так. А как, в каком возрасте я там буду? А зачем задавать эти вопросы? Важно, что я там буду. И написано, как будем, что будем, мы не знаем, что это такое. И не надо делать рассуждения. Потому что это Бог закрыл для нас. А что открыл? Открыл то, что мы его дети. Но еще сказал обещание такое, что когда мы его увидим, будем таким, как он есть. То есть будем подобны ему. А вот в этом важна моя мечта, быть подобной ему. И смотрите, это совершенство, это Царство Небесное. И всякий, имеющий силу надежду на него, очищает себя, как он чист. Как он? Как Христос. Это не значит, что добрыми делами спасаться, а это значит мой выбор, ежедневный, ежеминутный выбор уподобляться Христу. Это значит, я иду за Христом. Это моя личная ответственность. Потому что есть люди, которые говорят, вот я родился свыше, спасен, я крещение принял, у меня даже есть служение церкви, теперь я спокойно могу жить, как хочу. Немножко могу обмануть, немножко могу нечестно поступать, немножко от жены скрою что-то. И немножко так, ну, главное, чтобы это было незаметно, никто не знал. Но Бог-то знает. А Христос так поступал. И здесь говорит апостол Иоанн нам, что если у тебя есть эта надежда, что мы будем подобны Ему, когда мы увидим, так? Подобны будем Ему. Тогда сейчас надо трудиться, сейчас надо стремиться к этому, чтобы сейчас я уподоблялся. Это большой труд. Это занимает огромное время, целую жизнь. Стремиться быть как Христос. Потому что на этом пути мы учимся, мы духовно растем. И это изменение нашей жизни происходит благодаря заботе самого Бога, самого Иисуса Христа. Итак, что он говорит? «И всякий, имеющий силу надежду на него, очищает себя так, как он чист». Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Да, есть разные толкования, разные переводы, разные представления греха, греха, так, погрешность. Что это немножко не туда, немножко не так, я хотел вот так, не получилось. Это и есть грех. Да, именно так, с литературной точки зрения. Но каждое слово, чтобы понять его назначение, правильно понять его по контексту. Буквальный перевод, дословный перевод, когда делаете из одного языка в другой, так, очень непонятно становится текст. И текст, чтобы понять, его надо осмыслить. Его надо в контексте каждым словом и каждым мировоззрением в этом области исследовать. И таким образом грех есть беззаконие. Апостол Иоанн четко здесь поясняет, что такое грех. Грех – это беззаконие. А что за закон? Это закон, закономерность, которую Бог открыл человеку. Это частное, личное откровение Богу человечеству. Бог открыл себя человеку, Бог объяснил человеку. Вот мое слово, вот мое представление, кто ты такой. Землю я создал, человеку создал я, говорит Бог. И вот, чтобы ты благополучно жил на этой земле, ты должен понимать, кто такой мужчина, кто такой женщина, и где дети, и что такое семья. И чтобы ты понимал это, ты должен услышать меня. Как ты должен относиться к ближнему, как нужно относиться к животным. Удивительно, в законе написано, что в субботу даже животные не должны работать. Так сказал Бог через Моисея. И в этом есть замысел. И Бог сказал, если ты хочешь нормально жить, ты должен вот такие условия. Люди пытаются этот закон выбросить, сказать, закон нам не нужен, мы Новым Заветом и по благодати живем. То есть что хочу я делать, делаю, и Бог должен простить меня, потому что по его милости мы спасены. А так здесь мы читаем, проповедник любви, апостол любви, богослов Иоанн объясняет: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Именно тот закон, который Бог установил для человека, это важный инструмент. Именно закон определяет, что мы греховны. Если закон убрать, то грех невозможно. Если убрать уголовный кодекс, то никого невозможно осудить и посадить. Как мы будем осуждать, если нет кодекса, уголовного кодекса? На основании этой статьи так происходит, вот это называется, оценивается как преступление и наказывается вот так. Если нет закона, то нет и греха. Если нет, например, правила, что нельзя на красный свет проехать, ну если проехал, как можно осудить человеку, оштрафовать? Сначала издается закон, потом этот закон объявляется, потом, говорит, этот закон уже действует, и есть люди, которые следят, службы, которые следят, закон соблюдается или нет. Закон нарушается, это и есть грех. Обман – это за грех или не грех? Не говорил ложного свидетельства. Прелюбодеяние – грех или не грех? Не прелюбодейство. Воровать – грех или не грех? Не воруй. Не почитать родителей – грех или не грех? Как узнать? Должно быть критерия, единица измерения. Вот соответствует этой единице измерения, почитай отца и мать. Вот это есть закон. И этот закон что делает? Проявляет нашу греховность. Итак, Ветхий Завет, его призвание было в том, что объяснить человеку, что ни один человек не может требований Бога, чтобы вернуться образу Адама, вернуться тому безгрешному состоянию, которое он был, который Бог хотел видеть Адама. Невозможно. Но это в каждом из нас заложено, закон совести. Есть закон, и мы нарушаем этот закон. Где наше избавление? Избавление только в нем. Смотрите, и вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Кто взял наши грехи? Агнец Божий, Иисус Христос. И нет в нем греха. Только именно это условие дает право Иисуса Христа взять наши грехи на себя. Именно это сегодня мы вспоминаем. Именно это важно для нас, и нас будет объединять вокруг нашей вечери, что наш Господь безгрешен был. И эта безгрешная жизнь была отдана нам, искупление греховной жизни. Это цена греховной жизни, безгрешная жизнь Иисуса Христа. И вот имея вот эту надежду, так, смотрите, он четко говорит: «И вы знаете», то есть кому он пишет? Пишет верующим. «И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши». Это смысл прихода Иисуса Христа, его служение. Это его назначение. Он взял, пришел на землю, чтобы взять наши грехи. И какой он есть? В нем нет греха. Апостол Иоанн утверждает: «И вы это знаете». И вы это знаете, это все вместе взято, говорит о том, что мы можем иметь большую-большую внутреннюю радость сегодня, что мы дети Божии, что Христос взял на себя наши грехи, и Он это совершил. И когда мы вспоминаем Его смерти, в нас укрепляется наша вера, и мы возрастаем духовно, мы укрепляемся в том, что мы дети Божии. И это большое благословение, что таким как бы духовным ростом мы подходим к вечере и в веру участвуем, что мы его принимаем от нашего Господа. И воспоминание того, что он действительно... И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Аминь.